Здравствуйте, дорогие телезрители! В ближайший час мы подведем итоги уходящей недели. В студии Александр Крузе. Смотрите в нашем выпуске. Президент России, Святейший Патриарх и председатель правительства России посетили Ново-Иерусалимский Ставропигиальный монастырь. Храма на этом месте еще нет, но освящение поклонного креста уже собрало многих будущих прихожан новой церкви подмосковного Наукограда. Впервые в северную столицу из Псково-Печерского монастыря доставлен ковчег с мощами святой мученицы Татьяны. «Совесть нации» – мастер русской словесности, в творчестве которого мы познаем сами себя. Федора Михайловича Достоевского помянули в городе на Неве. Теперь более подробно об этих и других событиях. В среду президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель правительства Дмитрий Анатольевич Медведев посетили Воскресенский Ново-Иерусалимский Ставропигиальный мужской монастырь в подмосковной Истре. Его реконструкция осуществляется на средства созданного в 2008 году благотворительного фонда по восстановлению монастыря.
За прошедшее время было восстановлено и отреставрировано 29 из 31 объекта ансамбля обители. Высокие гости осмотрели комплекс восстановленных монастырских зданий, в частности, Воскресенский собор, трапезные палаты и церковь Рождества Христова. О святынях монастыря рассказал его наместник, архимандрит Феофилакт Безукладников. Вот лобное место, возвышение, на котором были установлены кресты Господа и двух распятых возле него разбойников.
На трех языках написано: «Иисус Назарянин, царь иудейский», вот как это было там, в Святой Земле. По сути дела, это крест. Христов, он раздроблен. Сейчас это единственный крест, который в меру креста Христова сохранился до наших дней.
Многие святыни за годы, прошедшие после разорения монастыря, сохранились чудом.
Крест был после революции. С него была сорвана серебряная риза, и он был брошен около святых врат кучи мусора. Буквально лет 10 назад этот крест его, значит, поставили сюда. Наши реставраторы его сейчас отреставрировали.
А где нашли крест?
Валялся в монастыре на куче мусора. Вот здесь тут валялся. Да, он был выброшен с этого места. Но слава Богу, что он сохранился.
Продолжая рассказ о пределе воздвижения креста Господня, игумен Феофилакт напомнил и о драматической судьбе основателя этого уникального монастыря, воспроизводящего образ Святой Земли на русских просторах.
Этот предел святейший патриарх Никон осветил самым первым. Он больше всего тут любил служить. И он здесь сослужил последнюю божественную литургию 1 декабря 1666 года, когда он был вызван на Большой Московский собор, где его осудили, лишили патриаршего достоинства, отправили ссылку. Сперва Кирилла Белозерский монастырь, потом Старопольный монастырь.
Первый иконостас этого предела не сохранился. Однако до наших дней дошел другой иконостас середины 18 века.
Здесь мы видим небесные покровители, тех, кто этот иконостас устроял. Апостол Петр, потому что император Петр III, и там Екатерина, великомученица Екатерина, это императрица Екатерина, были вкладчиками в строение этого иконостаса.
Российский президент и святейший патриарх зажгли свечи у гроба Господня, осмотрели камень помазания и другие священные образы иерусалимских святынь. В завершении осмотра лидер общественного движения «Украинский выбор права народа» Виктор Медведчук обратился к главе российского государства с просьбой поддержать предложение об обмене пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками, отметив, что обмены не происходят уже 14 месяцев, хотя в общей сложности около 400 человек могут быть освобождены с обеих сторон. Святейший патриарх Кирилл просил президента поддержать эту инициативу. Положительно ее оценил и Владимир Путин.
В тот же день президент России вручил государственные награды митрополиту казахстанскому Александру, митрополиту казанскому Феофану и профессору Московской духовной академии Алексею Ильичу Осипову. Церемония состоялась в Екатерининском зале Московского Кремля.
Орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени награждены митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, управляющий Казанской епархией Русской Православной Церкви, глава Татарстанской митрополии.
Торжественный момент. Владыке Феофану вручается государственная награда. Говоря слова благодарности, архипастырь отметил, что его главная задача, как возглавляющего Казанскую кафедру, в том, чтобы сохранить межконфессиональный и межнациональный мир в республике.
Потому что я знаю слишком дорогую цену, как перенесший Беслан трагедию в Южной Осетии, видел, к чему может привести экстремизм. Это наша главная задача. Вам огромное спасибо.
О важности мира в обществе, где существует несколько традиционных конфессий, говорил и глава казахстанской митрополии владыка Александр. Архипастырю был вручен орден за заслуги перед Отечеством 3-й степени.
Господин президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев так говорит о деятельности Русской Православной Церкви, что она является надежным партнером государства в отстаивании мира и согласия в многоконфессиональном и в многонациональном обществе. Это всегдашняя приоритетная задача нашей церкви.
Ордена дружбы удостоился в этот день профессор Московской духовной академии Алексей Осипов, известный богослов, публицист и проповедник. О важности духовно-нравственного развития общества в контексте истории и современности рассказал собранию Алексей Ильич.
А римляне древние, но они говорили, естественно, по латыни, тут же ничего не сделаешь. «Vive ut vivas» – «Живи, чтобы жить». Но разве возможна жизнь без души и без Бога? Ваше внимание, Владимир Владимирович, именно к духовно-нравственной стороне жизни нашего общества вселяет и оптимизм, и надежду.
Также в этот день награду были вручены 52 приглашенным. Среди них деятели науки, культуры, производственной сферы, предприниматели, спортсмены и политики. Все добились высоких результатов, каждый в своей сфере.
К сообщениям из других регионов. В день памяти покровителя киевских духовных школ, преподобного Нестора Летописца, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий в сослужении сонма архиереев Украинской, Элладской и Русской православных церквей возглавил праздничную литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Прибыла на торжества актового дня и делегация от Одесской духовной семинарии в составе преподавателя протоиерея Максима Амельченко и студента 4 курса Богдана Керничного. Сюжет наших одесских коллег продолжит выпуск.
Церковь чтит память преподобного Нестора Летописца, погребенного в ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Нестор Летописец был первым в истории Руси журналистом, сумевшим зафиксировать в своих летописях сведения о крещении Руси, о распространении славянской грамоты, о возникновении Киево-Печерской лавры, ее основателях и насельниках. Не случайно киевские духовные школы особо молитвенно празднуют День памяти святого Нестора. Ведь, сочетая в себе великую аскезу вместе с глубокой любовью к науке, преподобный летописец стал небесным покровителем киевских духовных школ. В том же соборе предстоятель в сослужении сонма архиереев Украинской, Элладской и Русской православных церквей возглавил праздничную божественную литургию. Единым сердцем архипастыри, преподаватели и студенты и все верующие вознесли молитву о мире в державе.
Наипаче прими молитвенный покров, Пресвятую Матерь, Твою Владычицу, нашей Богородицы, Пресвятую Деву Марии, ежели постыдно предстанешь, люди Твоя, нужды избавления Бижа, а всякие вражды междоусобные брали.
Это день небесного покровителя наших духовных школ, Киевской духовной академии и семинарии. Я поздравляю владыку ректора, высокопреосвященнейшего митрополита Антония, поздравляю всех преподавателей, воспитателей, всех студентов наших духовных школ с этим праздником наших школ. И пусть молитвами святого преподобного Нестора Господь умудряет каждого из нас в жизни, учится ли он в семинарии, в академии, или он просто учится жизнью.
2017 год – юбилейный в истории развития Киевской духовной академии и семинарии. Ведь именно в этот день, День памяти святого Нестора, 2 столетия назад открылась Киевская духовная школа, которая с того дня стала настоящей школой святости, воспитавшей множество святых, исповедников, мучеников. Традиционно Украинская православная церковь широко празднует этот день. На торжества актового дня киевских духовных школ также приглашена и делегация от Одесской духовной семинарии.
Это не просто знак и символ студенческого сотрудничества и связи духовных школ, а также наши студенты были удостоены от предстоятеля церкви стипендии и грамоты за отличную учебу и прилежную дисциплину.
Во время торжественного акта блаженнейший митрополит Ануфрий вручил грамоты лучшим воспитанникам духовных семинарий Украинской Православной Церкви. За отличную учебу и примерное поведение студенту 4-го курса Одесской духовной семинарии присвоена именная стипендия предстоятеля Украинской Православной Церкви.
Кирничному Богдану Сергеевичу.
Заглянуть в прошлое. В череде событий, посвященных вековому юбилею революции, в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре города на Неве открылась фотовыставка «100 лет русской трагедии». Она отражает историю обители за этот период времени, раскрывает ее через объектив камеры известных фотохудожников. Ознакомилась с экспозицией и наша съемочная группа.
Пустуют стулья в духовно-просветительском центре «Святодуховский». Зрители сегодня смотрят не на сцену, а на экспозицию. Здесь представлена фотовыставка «100 лет русской трагедии. Александро-Невская лавра. 1917-2017».
Уникальность, конечно, этой выставки в том, что мы можем увидеть обитель на протяжении нескольких эпох. Здесь представлены фотографии лавры до революции. Мы можем увидеть, как выглядела лавра во время советского периода. И, конечно же, здесь представлены фотографии, где мы видим то, что представляет из себя лавра сейчас.
Выставка ценна тем, что здесь можно узнать о том, как пережила революцию обитель в целом, как отразились события переворота на монашескую жизнь. Черно-белая часть экспозиции – прошлое лавры, цветная – настоящая. Фотографии на стенах – уникальные кадры отца российского фоторепортажа, так его называют современники, Карла Булы и других известных петербургских мастеров.
Безусловно, лавра заслужила огромного почтения, огромного, наверное, стечение сюда православных для того, чтобы прикоснуться к этой истории, познать высоту и красоту духа священномучеников во множестве, которые погибли, к сожалению, на территории лавры или из-за того, что они были к ней причастны. Прекрасные фотографии, духотворенные лица, архитектура великолепная.
На вернисаже и сам наместник Александро-Невской лавры, епископ Кронштадтский Назарий. В своем слове он отметил, что обитель, несмотря на все труды, до сих пор не может полностью восстановиться после тех ужасных событий и их последствий.
Вам судить, лучше настало ли хуже? В чем-то лучше. В чем-то, конечно, мы не достигнем то, что было до революции, потому что то убранство, все, которое было в храмах и так далее, мы не можем его вернуть. Мы можем что-то на новом уровне сделать. Может быть, что-то даже лучше. Но вот на истории этой лавры мы бы хотели показать эти 100 лет.
Выставка будет включена в экскурсионные программы Александро-Невской лавры и продлится до 11 декабря.
В подмосковном Наукограде Черноголовке установлен поклонный крест на месте будущего храма новомучеников и исповедников Церкви Русской. Чин освящения монументального креста совершил благочинный Богородского церковного округа протоиерей Марк Ермолаев.
О том, что такое число людей соберется в этот день на улице Центральной, организаторы торжественной акции даже не предполагали. После многих лет тщетных попыток получить разрешительные и согласованные во всех инстанциях бумаги, наконец-то событие это свершилось. Поклонный крест в память обо всех убиенных, замученных и пострадавших за веру в годы гонений установлен. А рядом будет строиться храм в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской.
В течение 17 лет ведется переписка, изыскание различного рода согласования, выделение участка земли под строительство храма новомучеников Церкви Русской. Здесь, в этом городе Черноголовка. Разные принадлежности этой земли, то Академия наук, то Российской Федерации, то муниципалитет, значит, свои права получал на разные участки земли. Вот все это мешало храм создать.
За годы большого террора только по официальным данным НКВД было расстреляно около 700 тысяч наших сограждан. 1937 и 1938 годы были самыми страшными для духовенства и мирян. 200 тысяч репрессированных и 100 тысяч казненных. Был расстрелян каждый второй священнослужитель. Поклонный крест в Черноголовке должен стать и символом примирения людей самых разных убеждений и вероисповеданий, верующих и неверующих, и знаком памяти, без которой это примирение невозможно.
Очень важно, чтобы было такое место, где с одной стороны совершалась бы молитва, а с другой стороны совершалась бы, хранилась бы память об тех людях, которые пострадали в 20-м столетии. Вот отец Вячеслав очень хорошо сказал, что это крест поставлен в память обо всех.
Собор Богородского духовенства совершил чиносвящение святого распятия, возглавил священнодействие благочинный церковного округа протоиерей Марк Ермолаев. Освященный крест – реликварий, крест-мощевик по образу известного киевского креста патриарха Никона, сооруженного в 17 веке и заключающего в себе мощи святых и частицы камней и древ святой земли.
Мы вот решили сделать так, чтобы этот крест включал в себя камни, которые жители города будут перевозить с расстрельных полигонов, которых очень много в нашей стране. Ну, в первую очередь это идет речь о Соловецком монастыре, о Бутовском полигоне, о расстрельном полигоне Левашово под Петербургом.
Чтобы доставить камни в Черноголовку, планируется организовать экспедиции вместо массовых захоронений. Многие жители города уже выразили желание участвовать в этой важной миссии.
Я благодарен всем, кто потрудился над созданием креста, всем, кто в эту довольно прохладную погоду нашли силы и с нами вместе здесь, на этом пока еще пустыре, но в котором уже мы так духовно видим очертания храма, духовно строим планы, как будет развиваться приходская жизнь. И вот мы рассчитываем, что все люди, которые пришли, это будущие прихожане храма Новомученика Церкви Русской в Черноголовке.
Под Санкт-Петербургом в поселке Петрославянка состоялось массовое высаживание деревьев на территории будущего парка, посвященного военному духовенству России, а также закладка храма святого князя Александра Невского. Инициатором акции выступил отдел по взаимодействию с вооруженными силами Санкт-Петербургской епархии.
Мероприятие на окраине поселка Петрославянка началось с установки мордовским землячеством «Шумбрат» под руководством Сергея Артемова шестиметрового поклонного креста в знаменовании начала строительства храма во имя святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя Санкт-Петербурга и русского воинства. Затем чин освящения креста совершили руководитель военного отдела Санкт-Петербургской епархии архимандрит Алексей Ганжин и братья.
Как на Руси говорится, оружием воина и молитвам инока содержится страна наша. И мы сегодня единым порывом с добрым сердцем пришли сюда, также высадить этот парк, наши деревья, парк памяти. Много о наших героях, много в сердцах людей забываем о героях часто. Но когда в церкви мы молимся, мы всегда говорим «Вечная память всем павшим героям, которые душу свою положили за други своя».
В память о военном духовенстве российской армии здесь же состоялась закладка парка. Предполагается, что здесь будут высажены 2017 деревьев. Для участия в акции военный отдел пригласил садоводов Санкт-Петербурга.
Все пришли сюда садоводы добровольно и принесли свои саженцы, свои вот растения для того, чтобы здесь посадить, чтобы какая-то память осталась. И потом ведь это храм Александра Невского, это наш покровитель Санкт-Петербурга. Вот, это будет аллея славы. Ну, это хорошее, доброе дело.
Небогатые люди, в основном, это все-таки в большей степени пенсионеры, но люди готовы всегда помочь на благо, скажем так, хорошего дела. И поэтому помогаем, чем можем. Саженцы у нас, мы привезли липу, клен, манжурский орех.
Здесь разные деревья, мы тоже привезли сюда, внесли лепту, привезли дубы, привезли елки. Посмотрим, что лучше приживется, будем смотреть за этим, охранять. Сегодня год экологии, нам всем важно, тем более на фоне слухов про строительство мусоросжигающего завода на юге города, это... Я считаю, важное мероприятие, и хорошо, что администрация предоставила возможность на этом земельном участке высадить деревья.
Ирина Николаевна Королева, супруга главнокомандующего военно-морских сил России, привезла свою березку из деревни Посолодина на Псковщине, святого места, известного своей иконой Божьей Матери Одигитрия Посолодинская. Сейчас Посолодинский пещерный храм в Плюсском районе Псковской области находится в разрушенном состоянии и ждет своего возрождения. А в парке, посвященном военному духовенству, березка из Посолодина будет напоминать о трех репрессированных посолодинских настоятелях.
Пещерный храм с 1500 года. Тесно связан этот храм с такой фамилией, как Мордвинов. Он был военно-морским министром. Благодаря архимандриту Алексею мы ездили туда в прошлую пятницу, неделю назад, были там. И вот такое решение у нас созрело о том, что мы должны обязательно какую-то частичку и взаимосвязь между двумя, так сказать, святыми местами объединить.
Активное участие в проведении акции приняли курсанты Санкт-Петербургской военной академии связи. Жители Петрославянки также пришли посадить свои деревца. Оказалось, что такое простое дело – посадка деревьев – может доставить столько удовольствия. Все участники сердечно благодарили садоводов за предоставленный посевной материал, а военный отдел епархии – за возможность приобщиться к делу созидания будущего. Потому что, как сказал один из участников мероприятия, нас уже не будет на земле, но о нас, о делах наших и о нынешнем 2017 годе будет напоминать этот парк и этот храм.
Колокольный звон, голос церковный призывает к духовному возрождению и покаянию, заставляя хоть на мгновение забыть о повседневных заботах и вспомнить о Боге. Колокольный звон делает человека сопричастным храмовому действию, даже тогда, когда тот находится вне церковных стен. Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел осветил новые колокола для Свято-Успенского кафедрального собора Одессы.
В далеком 1855 году святой Одесской земли святитель Иннокентий Борисов заложил трехпрестольный Успенский храм. Спустя непродолжительное время с колокольни храма в честь Успения Пресвятой Богородицы над Одессой стали торжественно звучать благовест, трезвон и перезвон девяти колоколов в зависимости от события. Такой большой набор компанов или церковных колоколов и тогда, и сейчас встречается редко, в основном только в кафедральных соборах и крупных монастырях. Спустя полвека богоборческая власть лишила Одесский храм самого большого колокола, который называют еще благовестником. Особенно символично, что по истечении 100 лет, 3 ноября 2017 года, наш святитель, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, осветил новые колокола для Свято-Успенского кафедрального собора. Полный набор из 9 компанов во главе с большим колоколом. Колокола украшают рельефные изображения Пресвятой Богородицы, ее касперовского образа, изображения святителя Иннокентия и других особо чтимых в нашей земле святых.
И колокола сия к службе церкви Твоя святые, славу же великолепого и всесвятого имени Твоего сооруженные, небесным светом Твоим благословением и благодатью вся освящающая Твоего Духа благослови и освяти.
Звон колокольный, церковный голос, зовущий от суеты к истине. Теперь будет звучать с новой силою. Колокола Свято-Успенского собора отлиты на легендарном колокололитейном заводе Анисимова и отличаются дивным и чистым звуком.
Они ожили, они будут возвещать о начале богослужения, утешать бури, ветры. Они будут утешать скорби человеческие, они будут стоять на страже мира. Это воскресенье мы услышим первые звоны, которые будут напоминать нам о молитве, о начале богослужения, о начале новой благодатной эры, потому что символ чистота этих колоколов напоминать будет о чистоте душ человеческих, которые будут приходить в этот собор на молитву.
В православном звоне заложена удивительная сила, глубоко проникающая в человеческие сердца. Для Свято-Успенского кафедрального собора освящение новых колоколов – начало новой духовной жизни.
Самый большой колокол 4 тонны 200, который был отлит взамен сброшенного большевиками большого колокола нашего собора в годы лихолетия. Колокольный звон – это молитва та же, только в звуке. И когда она разносится над нашим городом, то мы, конечно, ощущаем, что слова Спасителя о том, что Царствие Божие внутри вас есть, и они в действии.
В этом году Северная столица несколько раз удостаивалась благодати посещения почитаемыми христианскими святынями. На днях, по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе и благодаря трудам настоятеля Преображенского всей гвардии собора протоиерея Николая Брындина, в этот храм были принесены мощи святой мученицы Татьяны.
На Преображенской площади у собора Преображения Господня всей гвардии встречают одну из великих христианских святынь. Ковчег с мощами святой мученицы Татьяны впервые доставили в северную столицу из Псково-Печорского монастыря. Встречают святыню духовенство епархии, представители власти, многочисленные прихожане.
Я не могла не прийти в этот день, чтобы не приложиться к мощам святой мученицы Татьяны, не помолиться и не почувствовать эту Божию благодать, которая исходит от святых мощей.
Святая Татьяна широко почитается среди восточных христиан. Имя Татьяна – одно из самых распространенных в России. На Западе оно считается русским. По указу императрицы Елизаветы Петровны, День памяти святой стал отмечаться с 1755 года, когда был создан Московский университет, когда-то его основание.
В свое время был создан Московский университет, и это в некотором роде ее, можно сказать, прославило или помогло нам больше ее узнать людям и почитать, и прибегать к помощи Божией чаще, благодаря ей, благодаря ее молитвам о нас, о молодежи, об учащихся.
Не только студенты прибегают к заступничеству святой Татьяны. Святая мученица является собой пример великой веры, искренней молитвы, верности и любви к Господу Богу, нашему Иисусу Христу.
Святая мученица Татьяна, часть мощей, которая находится здесь, пусть нам каждому напомнит о том, что до конца жизни необходимо соблюсти веру Господа нашего и Спасителя, целомудрие сохранить для того, чтобы не разбрасывать нашу короткую жизнь на различные удовольствия, ничего того не стоящие. И что единственная цель – это засвидетельствовать свою веру перед Христом. И так же, как и мученица Татьяна, предстать перед престолом Божьим, для того, чтобы мы, вдохновляясь подвигами святых мучеников, чтобы мы тоже могли достойно закончить свою земную жизнь.
Церковь, она и прославляет святых угодников для чего? Для того, чтобы указать своим перстом на тех людей, на кого нужно нам всем равняться. На тех людей, с кого нам нужно брать пример. И, конечно же, мученица Татьяна показала высокий пример жизни всем нам, дорогие мои. А, конечно же, тем, кто предстоит еще на пороге выбора жизненного пути, молодым людям.
Ковчег с мощами святой мученицы Татьяны пробудет в Спасо-Преображенском соборе до 27 ноября включительно. Приложиться к святыне можно ежедневно с 8 утра до 8 вечера, а с 12 часов дня до 6 вечера перед ковчегом будут служиться молебны с акафистом.
Одной из духовных и культурных традиций Санкт-Петербурга стало поминовение Федора Михайловича Достоевского, которое впервые было совершено 29 лет назад, в 1988 году. В день рождения классика русской литературы собрались почитатели его творчества, чтобы помолиться о рабе Божьем Федоре.
196-й день рождения печальника земли русской у могилы Федора Михайловича Достоевского на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры, сейчас это некрополь мастеров искусств, собрались его почитатели. Здесь прихожане храмов, писатели, журналисты, исследователи жизни и творчества писателя, а также сотрудники музея-квартиры «Гения словесности».
Это, наверное, может быть банально звучит, мы говорим «Достоевский великий писатель», но это действительно так, он так много сказал нам о нас самих, что это заставляет нас все время к нему обращаться, его читать, вспоминать его героев, думать о том, что он нам оставил в своих произведениях. Поэтому всякий раз, когда бывает вот такой повод, и как это вообще принято среди людей вспоминать тех, кого нет с нами в день рождения, в день смерти, мы всегда это делаем, но вообще-то мы помним его всегда.
Каждое воскресенье Федор Достоевский, снимавший квартиру поблизости в Кузнечном переулке, посещал богослужение во Владимирском соборе. В духовном доме писателя, храме, прихожанином которого он был, в день его памяти традиционно была отслужена панихида. Возглавил за покойное богослужение клирик собора, священник Александр Прокофьев.
Главная канва, стержень, содержание всего литературного творчества Федора Михайловича Достоевского. Встреча с Богом, с которой, собственно говоря, и начинается спасение человека.
Можно смело сказать, что творчество писателя отразилось на судьбе Екатерины Ковиной. В 14-летнем возрасте, в период духовных исканий, она впервые познакомилась с его наследием. Это был роман «Братья Карамазовы». Через год она крестилась. Спустя годы Екатерина стала автором диссертации по последнему роману Федора Михайловича. Отчасти, признается Екатерина Владимировна, высота и сила мысли Достоевского сыграли определяющую роль в ее жизни.
Ему самому пришлось очень много пережить и перестрадать, чтобы суметь обрести Христа, о чем он сам же говорил. «Знаете, через какое горнило сомнений моя осанна прошла». И этому же он учит своих читателей так, как не сможет никто другой. Потому что он не навязывает свою точку зрения, он не доказывает, не объясняет. Он просто заставляет думать, заставляет не лгать самому себе, заставляет смотреть в собственную душу и встречаться там со Христом.
Кроме того, в эти дни в северной столице проходят международные Достоевские чтения с участием литературоведов, научных сотрудников музеев, филологов из многих городов России и зарубежья. Конференция по праву считается самым авторитетным и представительным научным собранием, посвященным классику мировой литературы.
Благодаря денежным средствам, полученным на конкурсной основе, новый толчок в развитии получили два общественно значимых проекта отдела социального служения и благотворительности Мариинской епархии. Отныне женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут получить еще более существенную помощь. Подробности в сюжете моих коллег.
На территории кафедрального собора Рождества Иоанна Предтечи в городе Юрга открылся первый епархиальный многофункциональный социальный центр во имя преподобно-мученицы великой княгини Елисаветы Алапаевской.
Ее можно с новосельем поздравить. Здесь вот такой вот у нас уже кабинет.
Мы работаем со всеми категориями людей, но самое важное для нас это, конечно, семьи. Малоимущие, многодетные женщины, беременные, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Мы оказываем как духовную поддержку, так и всю социальную помощь, обусловленную законом федеральным 442. Стараемся помочь всем по силам. И вот надеемся, что в новом помещении людям будет более комфортно и более приятно находиться и получать помощь.
Удобно разместиться здесь.
Для организации систематической работы с женщинами более 5 лет назад при Мариинской епархии был создан антикризисный центр «Мамина радость». Одной из его первых подопечных стала Светлана Ильченко. Первый раз она обратилась за помощью в 2013 году. Узнав, что Светлана беременна, ее бросил любимый человек. Отвернулись знакомые, друзья. Несмотря на это, аборт она делать не стала.
Бывают разные судьбы и разное все. И просто понимаешь, что дети никогда тебя не предадут. И зря женщины, которые делают аборт, зря. Потому что дети никогда не предадут и не обманут. Они всегда будут рядом и любить тебя такой, какая ты есть. И действительно, как говорится пословица, Бог дал ребенка, значит, даст и на ребенка.
Открытие нового современного центра позволило систематизировать предоставление помощи и развивать новые направления деятельности. Благодаря полученному на конкурсной основе грантовому финансированию оборудовали новые помещения. Закуплены мебель и бытовая техника. Так, в 2016 году, благодаря финансированию синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, для Центра гуманитарной помощи приобретены стеллажи и необходимый инвентарь для хранения одежды и иных вещей и продуктов питания. На средства гранта были закуплены детские смеси и принадлежности для новорожденных. Кроватки, коляски, бутылочки, ходунки, столики для кормления и памперсы. В рамках сотрудничества епархиального отдела социального служения женской исправительной колонии номер 50 города Юрги швейный цех колонии принял заказ на пошив пеленок, одеял, подушек и детского постельного белья за счет грантовых средств. Но и это еще не все. В 2017 году конкурсом малых грантов «Православная инициатива» был финансирован проект «Антикризисный центр «Мамина радость». На полученные средства удалось создать первую в нашем городе комфортную комнату кризисного пребывания.
Вот это наша антикризисная комната, которая оборудована благодаря грантовому финансированию фонда «Православная инициатива». Комната эта предназначена для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пострадавших от семейного насилия. На сегодняшний день комната полностью оборудована, и мы ждем своих первых посетителей. Для более комфортного проживания комната оборудована всеми необходимыми принадлежностями мебели. Есть стол, есть кровать для экономии места на специально монтированный шкаф, разборная. Здесь есть одеяло, подушки, комплект спального белья. Для провождения досуга есть телевизор.
А Светлана Ильченко пару лет назад счастливо вышла замуж. На днях в их семье родился второй ребенок. К сожалению, их семью нельзя назвать зажиточной, ведь добытчик в семье один папа. Но благодаря социальному центру «Мамина радость» новорожденный малыш уже обеспечен всем необходимым.
В Москве стартовала осенне-зимняя программа бесплатных экскурсий «От Покрова до Рождества». Подготовили серию уникальных пеших и, что самое главное, абсолютно бесплатных маршрутов гиды общественного проекта «Гуляем по Москве». На одной из таких экскурсий «Тайны Симонова монастыря» побывала наш корреспондент Эльвира Гордеева.
Начиная с середины октября, ежедневно историки, москвоведы, искусствоведы и журналисты проводят свои авторские маршруты по Первопрестольной. В это время можно будет посетить свыше 70 различных экскурсий. Среди них 10 премьер, как, например, это «Тайны Симонова монастыря».
Симонов монастырь, друзья мои, это зеркало нашей истории. Все, что происходило в нашей стране, отражалось у стен этого монастыря. И стены этого монастыря видели и войска Казыгерея, это крымские татарцы, видели польское войско, видели войска во время крестьянской войны Ивана Болотникова.
Симонов-Успенский монастырь, ныне расположенный в южном округе столицы, в прошлом одна из самых крупных и богатых обителей. В 16-17 веках она входила в пояс укрепленных монастырей, защищавших подступы к Москве с юга. Монастырь был основан учеником и племянником святого преподобного Сергия Радонежского, личным духовником князя Дмитрия Донского, святым Феодором, уроженцем города Радонежа. Выросла обитель на землях, которые пожертвовал боярин Степан Васильевич Ховрин, принявший иночество с именем Симон. От этого и название монастыря. Большинство построек святой обители было снесено в 30-е годы, а территория частично застроена.
У него очень богатая история, как я сказал уже, он выдержал много сражений, но как он пострадал при советской власти, это ужасно. Мне даже трудно сейчас об этом говорить, потому что от всех построек монастыря осталось не более 30% территории. Большая часть была разрушена, только с одной единственной целью – поставить здесь дом культуры, дом культуры Зила. Конечно, это кощунство, но то, что есть. Я просто хотел сказать, что и это тоже, к сожалению, наша история.
Неспешно, с остановками, группа обходит монастырские стены Симоновой обители. К сожалению, сейчас внутрь мощного бастиона попасть невозможно. Там ведутся изыскательские и частично реставрационные работы. Но, тем не менее, увлекательный рассказ экскурсовода приоткрывает завесы таинственности одного из старейших оборонительных укреплений столицы.
Очень интересная для меня информация, то, что здесь Богородица Тихвинская. Как раз вчера я была в антикварном салоне и с этой иконой знакомилась. И тут же вот ответ, откуда, что, где она находится. Ну, для меня это было событие сегодня.
Я коренной москвич, но я очень многого не знала из того, что вот он рассказывает. Очень увлеченный человек. Сам какие-то изыскания предпринимает. Для меня вот это очень познавательно. И красивая природа, любимый город, прекрасная экскурсия.
По мнению Сергея Рахманинова, осенне-зимний период – не повод прятаться дома. Маршрутов множество. Можно выбрать по желанию любой и ближе познакомиться со святынями Первопрестольного града.
У нас прекрасная экскурсия есть по Коломенскому. Сейчас у меня открылся совершенно новый маршрут древнейшего монастыря города Москвы, Андроникова монастыря. Донской монастырь мы не забыли, естественно, и удивительный район Шаболовка. Там есть храм Ризоположения, ну и многие другие храмы и города Москвы.
Ознакомиться с полным расписанием и записаться на экскурсии можно на сайте, адрес которого вы видите на экране.
В Санкт-Петербурге открылся музей Святой Блаженной Ксении Петербургской. Выставочное пространство принимает первых посетителей и готовится стать местом православного просвещения. С экспозицией музея ознакомилась Марина Ланская.
Святая Блаженная Ксения Петербургская – одна из любимейших святых не только жителей северной столицы. На Смоленском кладбище в часовне, где находятся ее святые мощи, всегда есть паломники. Теперь для паломников открыт еще и музей.
Музей Святой Блаженной Ксении Петербургской расположился недалеко от ее часовни, рядом со Смоленским кладбищем, буквально в ближайшем здании по адресу Камская, 22. Теперь на пути паломников есть еще одно место, куда стоит заглянуть.
Входящих в музей встречает сама святая Ксения. Напротив входа установлена керамическая икона, но это только начало экспозиции. Три комнаты занимают картины Александра Простева, но есть здесь и редкие иконы.
Эта икона написана специально для канонизации Блаженной Ксении за рубежом, за зарубежной церковью в 1977 году. И вот эту икону нам недавно подарили, сказали, вот пусть эта икона будет и в вашем храме. И не только в нашем храме она имеет место, но и в этом замечательном музее.
Есть среди экспонатов артефакты, напрямую связанные с именем святой.
Перед нами крест, который был установлен на гробнице святой матушки Ксении. Гробница в свое время подверглась реставрации, и вот этот крест был снят, заменен на более новый. Также мы видим здесь кусочек мрамора. Это часть мраморной плиты, которая также была заменена во время реставрации. И здесь мы видим кирпич, тоже это кирпич из исторической кладки гробницы святой Ксении.
Музей открылся совсем недавно, а жители северной столицы уже приходят сюда, чтобы поделиться теми вещами, которые могут представлять интерес для посетителей.
У нас есть семейная реликвия. Эта книжка – это житие Ксении Блаженной, покровителя нашего города. Но для нас она еще дорога тем, что она покровительница вдов. Это как раз то, чем мы занимаемся. Мне бы хотелось, чтобы эту книжку, нашу семейную реликвию, видели не только мы, но и жители нашего города.
Глядя на хорошо отремонтированные помещения, в которых разместилась экспозиция, трудно поверить, что недавно в этом здании была баня, а в остальных комнатах свалка стройматериалов. Но нашлись энтузиасты-благотворители и дали новую жизнь этому месту.
Мы своими силами сделали ремонт. И с помощью людей, наверное, какая-то народная стройка на самом деле была. И очень много нам помогали. Но самое главное, что за нами всегда стояла Ксения Петербургская. Это реально. Мы почувствовали, что некоторые вещи, казалось бы, которые просто не должны получиться, они получались, ну, как вот мы хотели.
Всего в музее три комнаты, посвященные святой Ксении Петербургской. А в четвертой будут проходить временные выставки. Так, например, сейчас здесь выставлены копии икон Великого Новгорода и Москвы. Выставочные залы ждут посетителей ежедневно с 11 утра до 6 вечера по адресу Петербург, Камская, 22.
Такое запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Начинается седмица 25-я по Пятидесятнице. 21 ноября – собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Силофиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила. 22 ноября – святителя Нектария Эгинского, иконы Божьей Матери Скоропослушница. 23 ноября – колесование великомученика Георгия Победоносца. 24 ноября – Блаженного Максима Христа ради Юродивого, Московского Чудотворца. 25 ноября – святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, также преподобного Нила Постника и иконы Божьей Матери Милостивая. 26 ноября – святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Сегодняшний выпуск воскресных новостей я хотел бы закончить словами протоиерея Григория Долбунова. «Если каждый день хотя бы один земной поклон делать Богородице, она тогда не отступит, возьмет под свой покров и приведет в Царство Небесное. Всего вам доброго. Увидимся ровно через неделю».